Здравствуйте. Сегодня вторник, 11 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Признанная в США и ЕС террористической палестинская группировка «Хамас» угрожает отложить очередное освобождение израильских заложников, обвиняя Израиль в нарушении достигнутых договоренностей. После вторжения России в Украину сотрудникам ФСИН России было поручено быть жестокими по отношению к украинским пленным. Расследование газеты Wall Street Journal. Азербайджан запретил въезд в страну депутату Госдумы России Николаю Валуеву, раскритиковавшему закрытие в Баку русского дома. Также сегодня.
Повестка председателю ЦИК получается, я думаю, первый раз на их памяти. Они были слегка озадачены, совещались.
В Центр избирком России передана повестка о вызове в суд главы комиссии Эллы Памфиловой для дачи показаний по делу бывшего сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельконьянца. Палестинская радикальная группировка «Хамас», признанная террористической в США и ЕС, заявила, что отложит очередное освобождение израильских заложников, запланированное на субботу, 15 февраля, до дальнейшего уведомления. Представитель высшего руководства «Хамас» Абу Убейда обвинил Израиль в задержках с допуском гражданских лиц на север сектора Газа, в обстрелах, а также в задержках с доставкой гуманитарной помощи в Газу. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал заявление «Хамас» очевидным нарушением соглашения о прекращении огня. Позднее, в понедельник, представители «Хамас» заявили, что освобождение заложников в субботу все еще возможно. А президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, заявил, что в ближайшую субботу «Хамас» должен отпустить всех остающихся в его руках израильских заложников, а не троих, как предусмотрено соглашением о прекращении огня. В противном случае Трамп посоветовал Израилю отказаться от выполнения сделки с «Хамас».
То, что происходит с заложниками, это ужасно. Я видел тех, кто был освобожден, и они выглядели совершенно истощенными. Это было похоже на что-то из 30-х годов. Это абсолютный позор. Думаю, Хамас видит, как мир реагирует, и понимает, что не может выпустить больше заложников, потому что те, кто вернулся, пережили настоящий ад. Это было похоже на концентрационный лагерь, чем по сути и было. Это было похоже на Холокост. Вероятно, они отпустили первыми тех, кто был в лучшем состоянии. Теперь им нужно будет отпустить остальных, но они, видимо, чувствуют, что этого делать не стоит, потому что в глазах международной общественности это будет выглядеть плохо. Решать Израилю, но, по моему мнению, если все заложники не будут возвращены до 12 часов субботы, то будет разумным отменить сделку. И пусть начнется ад. Если они не вернут всех к 12 часам в субботу, не понемногу, не по несколько человек, не по двое-трое, а всех сразу, то с субботы 12:00 должен начаться настоящий ад. Я думаю, многие из заложников уже мертвы. Это страшная человеческая трагедия. Как люди могут быть настолько жестокими? Я видел, как хамасовец смеялся, когда один из заложников узнал, что его семья погибла, хотя надеялся, что она жива. И другие похитители тоже смеялись. Знаете, это какая-то особая группа людей. Так что я считаю, что все заложники должны вернуться к 12:00 в субботу. В противном случае пусть начнется ад. Это моя точка зрения. Израиль может решить иначе, но лично я считаю, что если этого не произойдет, последствия должны быть страшными.
Заявление президента США Дональда Трампа. Трамп также сообщил, что поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на этой неделе, а в Киев вскоре отправится его специальный посланник по Украине и России Кит Келлог. Когда именно состоится этот визит, Трамп не уточнил. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров ранее сообщал, что украинский президент встретится с вице-президентом США Джей Ди Венсом в ближайшую пятницу на полях Мюнхенского Парижской конференции по безопасности. А газета Wall Street Journal опубликовала расследование, согласно выводам которого после вторжения России в Украину сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний России было поручено быть жестокими по отношению к украинским пленным и применять к ним насилие. По данным Wall Street Journal, начальник УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко отдавал такие распоряжения и сотрудникам спецназа ФСИН. Вот как эту публикацию комментирует глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.
Ну, Игорь Потапенко отличился особенно. Мы знаем его как человека, который создает максимально невыносимые условия еще и не только для украинских, но и для российских политических заключенных. Яркий пример Антонина Зимина, сидящая в Ленинградской области. Он получил за это повышение. В конце прошлого года он стал вице-губернатором Петербурга, отвечающим за законность и правопорядок. Но мы знаем, по крайней мере, о том еще, что точно такие же распоряжения были отданы, во всяком случае, сотрудникам регионального управления УФСИН Ростовской области. В Таганроге есть пыточное СИЗО, где подвергаются пыткам и держат в состоянии инкоммуникада и украинских военнопленных, и украинских цивильных заручников, похищенных гражданских. Знаменитое таганрогское СИЗО номер 2. И такие же вещи происходят в ростовском СИЗО номер 1, где вот недавно летом прошлым был бунт. Мы знаем, что летом там погиб военнопленный Ищенко, и его тело было передано в Украину, и там после экспертизы было выяснено, что он погиб от удара тупым предметом в грудь. Именно из СИЗО в Таганроге была этапирована и погибла сразу же, погибла на этапе или при выезде из Таганрога украинская журналистка Виктория Рощина, ей было 27 лет. Мы до сих пор не знаем, как и от чего она погибла. Она была здоровым человеком, молодым, и она была похищена при исполнении своих обязанностей на оккупированных территориях. Расследование, сколько я знаю, не ведется. Мы знаем о том, что украинские военнопленные и украинские гражданские похищенные, которые получили приговор в российских судах, они содержатся отдельно в колониях от других заключенных и обычно не выходят из штрафных изоляторов, из ШИЗО. Вообще в русской тюрьме сидеть сложно, и пытки там относятся, в общем-то, ко всем, но по отношению к украинцам здесь, конечно, особая история. Их действительно всех содержат в невыносимых условиях. Зачем? Помимо общего издевательства, еще и выбивают показания на себя, на других, на сослуживцев, на командиров. Там обычно эти вещи курируют в ФСБ. И я думаю, что откуда-то оттуда поступили такие распоряжения. И, кстати, сказать, вполне возможно, что рано или поздно мы найдем по этому поводу какое-то секретное письменное указание, поскольку люди не стесняются. Я увидела в «Коммерсанте» оговорку, ну, такая вот, первый раз я увидела, чтобы было напечатано черным по белому, что одного из там заключенных не пустили на СВО, потому что он не прошел согласование в ФСБ. Ах, вот как, оказывается, прежде чем отправиться на СВО, заключенный уже просил согласование на ФСБ. То есть все согласовывается именно там. И я думаю, что и отношения, и подвергать особому воздействию указания идут оттуда. Более того, такие вещи, они, в общем, закреплены, как ни странно, в российских законах. Это еще до войны, когда шла борьба правозащитников с пытками, закончилось это полным провалом, а именно закреплением в законе нормы, согласно которой, если заключенный, осужденный, оказывает сопротивление и, самое главное, не выполняет устное распоряжение сотрудников, то к нему можно применить физическую силу и спецсредства, то есть электрошокеры. А что значит не выполняет распоряжение сотрудников? Они могут быть любые эти распоряжения. Любые. Ты отказываешься давать показания. Ты отказываешься маршировать по плацу и петь русские патриотические песни. Ты отказываешься на видеокамеру, я не знаю, там, снимать исподнее и показывать там задний проход, как это принято у тюремщиков, якобы обыск, запрещенные предметы. Ты отказываешься делать унизительно невозможные совершенно вещи. Значит, тебе можно применить и физическую силу, и спецсредства, и это самый российский закон. Обычно колонии, в которых содержатся украинские военнопленные, их просто забирают из ведения ФСИН, и передают ведение Министерства обороны. И такие колонии очень легко увидеть невооруженным глазом. Когда едешь по Мордовии или по Рязанской области, видишь колонию, везде охраняют сотрудники ФСИН, а вот эту колонию охраняет военная полиция. Значит, там военнопленные. Мы не знаем, сколько таких колоний передано Министерству обороны. Мы знаем, что закрыто в прошлом году 53 колонии, и плюс дополнительно сколько-то передано Министерству обороны. Я думаю, что не меньше 20 колоний. Плюс ко всему, военнопленные содержатся в СИЗО. Ну, Таганрог, пыточное СИЗО номер 2, Ростов номер 1, там содержатся военнопленные, которые попадают уже в судебную базу. Есть они, конечно, и в Крыму, они есть очень много где. Плюс ко всему, там же содержатся и гражданские похищенные. После того, как украинцев судят, по статьям в основном террористическим, террористические, экстремистские и так далее, их уже отправляют в зоны в любые. У нас есть в Благовещенске украинцы, в Алтайском крае, на Урале, в Сибири, на юге России. В основном отдельных содержат в ШИЗО, в шестом изоляторе. И к ним весьма-весьма затруднен доступ. Есть украинцы, которые получают и пожизненное. У нас был украинец на острове Огненный, это Вологодский Пятак, Вологодская область. Он попал в обмен. Украинцы есть в Черном Дельфине, Оренбургская область, получившие пожизненное. Украинцы есть в Мордовии, получившие пожизненное в шестой зоне. Но они все надеются, и я уверена, что рано или поздно попадут в обмен. Но, конечно, им приходится и в зонах, а главное, на этапе СИЗО, и на этапе сначала инкоммуникада, очень часто инкоммуникада вообще без связи с адвокатами, не говоря уже о родных, это Таганрог этим отличается, Камышин, например, это Волгоградская область тоже этим отличается. Ну и Ростов, собственно, тоже после СИЗО, колонии, там уже обмен.
Это была глава правозащитного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». В начале этой недели стало известно, что режиссер и поэт Евгения Беркович, осужденная по делу об оправдании терроризма, начала отбывать свой срок в колонии номер 3 в Костромской области. Драматург Светлана Петричук, осужденная по тому же делу, этапирована из следственного изолятора. А на суде по делу бывшего сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца, обвиняемого в сотрудничестве с нежелательной в России организацией, его адвокат Михаил Бирюков попросил вызвать в суд в качестве свидетеля главу ЦИК России Эллу Памфилову. Суд Памфилову вызвать отказался и повестку запросил сам Бирюков. Он напомнил, что Памфилова взаимодействовала с Мельконьянцем как с электоральным экспертом и даже называла критику с его стороны конструктивной. Бирюков лично передал в Центр избирком повестку для Памфиловой.
Ну, для них это диковинка, потому что повестка председателю ЦИК получается, я думаю, первый раз на их памяти. Они были слегка озадачены, совещали, спрашивали друг друга и свое руководство. Ну, в итоге повестку приняли, на втором экземпляре сделали отметку о том, что она сдана. И, соответственно, ждем реакции Эллы Александровны.
То есть можно назвать историческим событием, что сегодня такая повестка?
Да, историческим событием будет явка Эллы Александровны для участия в процессе. Ждем исторического события. Пока это только маленький шаг.
Это был адвокат Григория Мельконьянца Михаил Бирюков. В защиту Мельконьянца выступил и бывший депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Он отметил, что Мельконьянц входил в состав Совета при Центральной избирательной комиссии и что Памфилова даже объявляла ему официальную благодарность. Вот что Тимонов сказал журналистам после своего выступления в суде.
Любого государства вопрос стабильности крайне важен. Стабильность достигается легитимностью выборов. А легитимности выборов те, кому интересно, судят по отчетам наблюдателей. Поэтому, на мой взгляд, любое государство должно быть крайне заинтересовано в том, чтобы помогать наблюдателям делать так, чтобы у них не было вот таких проблем, как у Григория, который уже год совершенно безвинно, на мой взгляд, находится в тюрьме. Это безобразие. Лучшие люди в тюрьме сидеть не должны. В тюрьме должны сидеть преступники. А Григорий – это один из лучших граждан России, который очень много для них сделал и для защиты конституционного строя от всяких фальсификаторов.
Это был бывший депутат Московской городской думы Михаил Тимонов, выступавший свидетелем защиты на процессе по делу бывшего сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 11 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Азербайджан объявил депутата Государственной Думы России, бывшего боксера Николая Валуева, персона нон грата. Об этом заявило Министерство иностранных дел Азербайджана. Причиной стали резкие высказывания Валуева после того, как в Баку прекратил работу так называемый «Русский дом». Это представительство в Азербайджане Россотрудничества. Валуев после этого призвал ликвидировать азербайджанскую диаспору в России, отобрать у ее представителей бизнес и активы, ввести визовый режим и депортировать живущих в России азербайджанских граждан. Напомню, что 25 декабря прошлого года под Актау разбился самолет азербайджанских авиалиний, выполнявший рейс Баку-Грозный. Азербайджан обвинил в катастрофе Россию, потребовал извинений. Мой собеседник, обозреватель проекта «Радио Свобода» «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Сразу после авиакатастрофы 25 декабря под Актау было очевидно, что Азербайджан занял довольно жесткую позицию в отношении России, хотя вроде приличия соблюдаются. А сейчас закрыт русский дом, прекращена деятельность Россотрудничества, а вслед за этим Валуева объявляют персона нон грата. И в этом списке, кстати, еще Константин Затулин и Виталий Милонов. И все они из «Единой России». Мы имеем дело с все углубляющимся кризисом в отношениях между Россией и Азербайджаном.
Ну, я бы скорее назвал его углубляющимся, расширяющимся, потому что тут трудно понять, в чем интенсивность, он скорее экстенсивный, захватывает новые зоны. А что касается Валуева и тем более Затулина и Милонова, ну, Затулин и Милонов это как бы люди, которые пошли по квоте поддержки Армении, они всегда были, как бы, симпатизировали Армении и давно были на карандаше у Баку. Затулин, по-моему, уже давно, кстати говоря, был в этих списках, по-моему, если не ошибаюсь. С Валуевым эта история достаточно показательна, потому что пока, мне кажется, все-таки речь идет о серьезных, значительных, но символах. Вот Россотрудничество, Русский дом – это все-таки символ такого вечного российского присутствия, гуманитарного, мягкой силы и так далее, и так далее. Соперничество мягкой силы Америки, Запада и Востока, да, значит, сейчас очень показательно Баку указал на дверь обоим и тем, и другим. А одновременно, чтобы показывать просто как бы еще внутреннюю политическую логику Баку, которая, значит, пришло время показать, что вернулось время его былой традиционной равноудаленности. Что касается Валуева, это еще одна история, мне кажется, еще один сюжет. Это когда бьется свита. Это как бы такие вот, значит, такие вторичные силы. Не прокси, но как бы такие арьергардные отряды. Но первые лица мостов не жгут. Вот это как бы очень важно здесь, мне кажется, увидеть. Даже Алиев жесток, но тем не менее в пределах корректности. А когда Валуев попытался, значит, что-то было сказать дальше, ему, видимо, указали, и его отзыв относительно конкретно Алиева был уже куда более мягок, чем относительно людей, которые находятся на уровне Валуева, то есть диаспоры и так далее. Поэтому я думаю, что это все как бы такие арьергардные яростные бои, но они не затрагивают пока главного. И мне кажется, все это во многом связано с тем, что ссора, ну, мне кажется, не должна быть долгой. Она у Баку и Москвы достаточно много совместных дел, эти дела не ждут, их надо делать, и можно заниматься вот подобными самоутверждениями на уровне русского дома и требования извинений, но, тем не менее, надо как-то возвращаться к реальной повестке дня, которая у Москвы и Баку достаточно насыщена.
Какова разница в риторике, внутренней риторике, скажем, азербайджанских средств массовой информации в отношении России с той риторикой, которую в России слышат? Насколько явно власть в Азербайджане хочет показать свою жесткость в отношении России после катастрофы под Актау?
Абсолютно недвусмысленно и достаточно откровенно, и все демонстративно. И я бы сказал, что жанр здесь такой вполне себе игровой. Баку нападает, она играет в атаке, значит, а Москва просто тянет время, выбивает мяч куда попало, лишь бы дотянуть до того момента, когда первые лица дадут сигнал отбой, свисток, и пойдут, все это будут разруливать уже сами. Потому что Москва отбивается. Все, что делает Валуев и все остальные, это рассказывает про то, что пилоты сами решили лететь на Актау и так далее. Это все Все, вот повторяю, это выбивание мяча куда попало подальше от ворот.
Я беседовал с обозревателем проекта «Радио Свобода» «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Время свободы. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий 6-летний срок заключения по статье о превышении служебных полномочий, заявил, выступая на своем судебном процессе по другим обвинениям, что в случае прекращения огня в Украине Россия вторгнется в Грузию и в Армению, и это приведет к полному уничтожению грузинской грузинской государственности, поскольку Грузия, по мнению экс-президента, осталась без западных союзников в результате правления партии «Грузинская мечта». Тему продолжит наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Михаил Саакашвили выступил с обстоятельным докладом об экзистенциальных угрозах грузинской государственности в ходе прямого включения на судебном процессе по обвинению в разгоне митинга у здания парламента 7 ноября 2007 года, а также присвоении телекомпании «Имеди» покойного бизнесмена Бадри Патаркасишвили. Важно отметить, что бывший глава государства, приговоренный Тбилисским судом к 6 и 3 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий, часто использует 3 других судебных процесса для политических заявлений и комментариев по текущим вопросам грузинской и региональной политики. На этот раз Саакашвили решил предупредить соотечественников об огромной опасности, нависшей над страной в условиях, когда новый президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, возможно, приступят к переговорам о прекращении огня в Украине. В Украине вполне может быть достигнуто прекращение огня, но я достаточно хорошо знаю российские реалии и могу утверждать, Россия не сможет остановить свою военную машину после приостановки боевых действий до следующей большой войны. Москве потребуется какая-то военная кампания, потому что без этой кампании российское государство обрушится в нынешнем виде. И куда сможет Россия войти после прекращения огня в Украине? В страны Балтии? Наверное, нет, потому что они под зонтиком НАТО, и президент Трамп этого не допустит. В Азербайджан? Нет, потому что у Азербайджана серьезная армия, и за его спиной Турция. В Казахстан? Нет, потому что фактор Китая там очень существенен. Китай этого не допустит. Заявил Михаил Саакашвили и перешел к обоснованию своей версии о том, почему Россия в случае прекращения огня в Украине вторгнется именно в Грузию, а также еще и в Армению. Остаются лишь 2 страны – Грузия и Армения. Армения, потому что она так и не смогла урегулировать отношения с Турцией и Азербайджаном, потеряв много времени при выяснении своих новых внешнеполитических ориентиров, и в Грузию, потому что мы остались совсем одни. Всех наших западных союзников наши власти превратили во врагов, а армию нашу они уничтожили. Военная промышленность, созданная мной, остановлена. Поэтому, как только прекратится огонь в Украине, Россия с большой вероятностью осуществит полную военную оккупацию Грузии, а затем через Грузию еще и Армении. Это реальная угроза. Грузию олигарх Бидзина Иванишвили готов преподнести России на блюдечке, предупредил Михаил Саакашвили. Экс-президент Грузии уже 4-й год находится в заключении после того, как в конце сентября 2021 года тайно вернулся в Грузию из Украины, спрятавшись в контейнере с молочными продуктами. С мая 2022 года Саакашвили пребывает, можно сказать, под неким подобием домашнего ареста в 3-комнатной палате элитной частной клиники Вивамеди, где его ежедневно навещают члены семьи и адвокаты. Третий президент остается значимой политической фигурой. У него по-прежнему 100 000 сторонников, которые вместе с другими оппозиционерами последние несколько месяцев участвуют в широком оппозиционном движении, требуя назначения новых парламентских выборов, а также восстановления диалога с Европейским Союзом и НАТО. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И теперь еще об одном громком решении Дональда Трампа. Президент США подписал указ, которым вводятся пошлины в 25% на всю сталь и алюминий, импортируемые в страну. Пошлинами будут облагаться сталь и алюминий, которые поставляют в США такие страны, как Канада, Бразилия, Мексика, Южная Корея, Вьетнам и другие производители, в том числе и в Европе. При этом, когда новые пошлины начнут действовать, остается неясным. О реакции мировых финансовых рынков на решение Трампа рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Владимир Ленский.
Даже после таких неточных, скажем так, заявлений Дональда Трампа, акции, связанные с алюминием и сталью для американских компаний, серьезно подросли. Так, акции компании US Steel выросли на 5%, акции компании, которая производит алюминий Nucor, выросли на 7%. Оба эти металла жизненно важны для очень многих индустрий, таких как индустрия транспорта, например, и строительство. Если подобные тарифы будут введены, то пошлины, то выигрыши, конечно, окажутся производители алюминия и стали в Соединенных Штатах, но по-прежнему остается вопрос, будет ли это выгодно для других сфер производства. Самыми крупными поставщиками в Соединенные Штаты являются Канада и Мексика, и, вероятно, эти страны в результате пошлин пострадают больше всего. В общем, надо сказать, что за последние 10 лет импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты снизился на 35%, и многие эксперты связывают это именно с теми пошлинами, которые Дональд Трамп ввел еще в ходе своей первой администрации. Сейчас Соединенные Штаты закупают алюминий и сталь в 89 странах. Но, как я уже отметил, Канада является самым крупным поставщиком, самым крупным экспортером. Так, стали Канада продает 7 миллиардов, а алюминия 9 миллиардов долларов в год на такие суммы. И, конечно, сейчас в Канаде общее состояние нервозности по поводу этих пошлин довольно высоко. Вот что сказал в разговоре с бизнес-сообществом премьер-министр Канады, не ожидая, что его микрофон все еще включен. То есть такой момент истины от Джастина Трудо.
Господин Трамп считает, что самое простое для США – это взять и поглотить всю нашу страну, и что это реально. Эта тема постоянно возникает в моих разговорах с ним.
А в европейском сообществе самым крупным поставщиком стали в Соединенные Штаты является Германия. Впрочем, она довольно далеко отстает от Канады. Этот объем торговли всего 1,5 миллиарда долларов. И, вероятно, поэтому во Франкфурте на бирже ситуация была спокойной. Кроме всего прочего, там уже и ожидали подобных действий от Дональда Трампа. Впрочем, вот эта вот германская стойкость не распространяется, конечно, на всех. И эксперты говорят, что нужно ожидать нестабильности как на рынках, так и в глобальной торговле, и что Дональд Трамп, возможно, будет более жестко действовать в этот свой президентский срок. Возвращаясь к Мексике и Канаде, напомню, что между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой существует соглашение, всеобъемлющее соглашение о торговле, которое было заключено еще при первой администрации Дональда Трампа. И, конечно, введение вот таких пошлин и угроза введения пошлин входят в определенный конфликт с условиями этого соглашения.
Сообщение корреспондента русской службы «Голоса Америки» Владимира Ленского. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».